Милосердием Божьим я вас приветствую, мои дорогие братья и сестры. Всех вас очень-очень рад видеть. Вижу, что настроение у вас неплохое, да? Это очень хорошо. У нас в субботу хорошее настроение, это обо многом говорит, да? Это обо многом говорит. Хотя в нашей жизни есть очень много, что портит нам настроение и создает нам очень много проблем и неприятностей, тем не менее, когда мы в субботу приходим, и у нас улыбка на лице, это говорит о том, что в сердце мир, да, в сознании покой, и мы все нацелены на то, чтобы иметь самые лучшие, самые добрые отношения с нашим Спасителем, с нашим Господом. Я хочу вам задать один вопрос. В прошлую субботу отсюда с кафедры вещала наша сестра, да? Позапрошлую субботу, да, я не успел спросить вас, полезна ли была вам эта информация? Да, вы довольны тем, что вот есть, звучит это, и вам об этом сообщают? Да? И вы не против будете, если мы будем эту деятельность потихонечку развивать и продолжать, да? Это очень важно, потому что действительно в нашем мире очень много всевозможных заблуждений, и мы очень часто оказываемся на крючке, да? Мы очень часто оказываемся в буквальном смысле слова на крючке. Просто из-за того, что не обладаем достаточно информацией, и в результате вот получаются такие вещи. Ну что ж, сегодня я хочу обратиться к вам с очень важной вестью. Почему? Потому что мы можем с вами очень много говорить правильных вещей и провозглашать серьезные, важные истины. Вот. Но в конечном итоге, как сказал апостол Павел в свое время, как бы мне, проповедуя другим, самому остаться недостойным. Оказывается, это можно. Оказывается, может быть так. Оказывается, можно учить других, рассказывать другим, как надо, правильно, как нужно. А вот придет день скорого явления Господа нашего Иисуса Христа, и скажет Иисус: отойди от меня. Как отойди? Отойди, я тебя не знаю, ты кто? Как? Я каждый вечер тебе молился. Не знаю. Я очень вас попрошу, друзья, это должно быть правилом. Когда начинается субботнее собрание, родители, вы обязаны держать своих детей рядом с собой и создать благоговенную тишину. Это закон. Это прямая ваша обязанность. Я вас очень прошу, чтобы дети ваши не нарушали тишины, учите их, вразумляйте их дома и приводите в собрание готовыми к тому, чтобы здесь хранить тишину. Почему? Во-первых, потому что проповедующему очень трудно в это время сосредоточиться, это раз. Во-вторых, очень трудно человеку, слушающему проповедь, в это время концентрироваться на важнейших вещах. И вы не знаете, может быть, кто-то сегодня пришел в последний раз в жизни на богослужение. И вот в этот последний раз Господь обращается к нему, готовя его к встрече с собой. И в это время ваш ребенок отвлекает его от этой истины, от этого слышания. Прошу вас, не берите такой грех на душу. детей готовьте к богослужению, чтобы они приходили и находились здесь в полной тишине. Займите их чем-то. Прошу вас, хорошо? Это очень важно. Не сочтите это за такое какое-то указание, но я вас очень прошу. Это очень важно. Ангелы Божии просто поворачиваются и уходят отсюда. Они просто поворачиваются и уходят. Почитайте дух пророчества. Они не будут здесь находиться. Итак, кто-то из нас в конечном итоге окажется в очень сложных обстоятельствах. Ввиду того, что всю жизнь он считал себя человеком служащим, человеком, направляющим весть свою другим людям, а в конечном итоге сам остался недостойным этого спасения. Так может быть. И самое страшное то, что каждый из нас находится в таких обстоятельствах. В такой опасности каждый из нас находится. Это очень важно нам сегодня понять. И ввиду того, что нам необходимо с вами обсудить и эту тему, я сегодня готов предложить вам одну притчу Господа Иисуса Христа. Она записана в 16 главе Евангелия от Луки. Это притча о неверном управителе. Наша сестра сегодня вышла и призывала к сбору добровольных пожертвований, для того, чтобы мы были все верными, да, и правильно относились к этому важнейшему служению в церкви. Я бы хотел бы продолжить эту тему, но углубить ее настолько, чтобы все мы понимали, насколько это все серьезно и важно. Давайте прочитаем эту притчу. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в уповании твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам себе: „Что мне делать? Поймали, да? Господин мой отнимет у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать. Чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку“, ну, вы понимаете, где было написано, что там 100 мер масла он должен, да? „И садись скорее, напиши 50. Переписали, да? Ту расписочку чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Порвали, да? Напиши 50. Все, ты уже должен 50. Видишь, как хорошо. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписочку“, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, „и напиши 80. И похвалил, посмотрите, как интересно, да? И похвалил господина управителя неверного, похвалил, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде“. Но все вы прекрасно понимаете, многие люди читают эту притчу и говорят: как это Иисус Христос может, мол, приветствовать такие вещи? И забывают о том, что Иисус Христос совершенно не приветствовал то, что делал этот неверный управитель, а последняя фраза вот в этой притче Иисуса Христа как раз свидетельствует о том, что Он привел ситуацию, которая для этого мира, для людей, живущих в этом мире и не имеющих с Богом ничего общего, для них эта ситуация нормальна. Можно так выкрутиться. Можно так выйти из положения. Поэтому Христос берет эту ситуацию мирскую, которая верующему человеку не присуща, и говорит, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. В своем роде. Это очень важно. В своем роде. У себя. В своих кругах. В своем обществе. В своих принципах. В своей системе ценностей. Они очень догадливо поступают. Но давайте выясним с вами, пожалуйста, вот что. Чего добивался неверный управитель, когда решил вот такую махинацию провернуть с этими расписками? К чему он стремился? Что ему нужно было? Ему необходимо было заработать очки. Понимаете, да? Ему необходимо заработать очки было у этих людей. Кому он в данный момент... Это такие же нечестные люди, как и он. Они как воры поступили, да? Потому что они там 100 мер масла и 100 мер пшеницы взяли, а отдали только 50 и 80. Такие же, как и он. Неверные, нечестные люди. Но он предпринял эти серьезные шаги для того, чтобы... не остаться на улице, да? Не остаться на улице в случае чего. Копать, говорить, не могу. Просить, стыжусь. Конечно, был только что таким управителем, да, у такого богатого человека. Вдруг пошел просить милостынь. Стыдно. Копать не могу, потому что ручки-то, кроме пера, ничего тяжелее в руках не держали. Понимаете, да? А тут лопату надо брать, мозоли увидеть там свои и так далее. Это сложно. Копать не могу. Надо что-то думать, надо что-то делать. Надо что-то предпринять. И вот он нашел выход из положения. С точки зрения мира, с точки зрения мирской системы ценностей, он поступил догадливо. Догадливо. Даже господин его, такой же мирской человек, как и он, похвалил его за это. Говорит, молодец, слушай, смотри, как ты вовремя сообразил, что нужно делать. Удивительно то, что господин-то все знал, что он там делает. Видимо, один из должников, ну, представьте себе, это притча, это иносказание, но вдруг такая ситуация вот в жизни. Видимо, один из должников пришел господин и сказал, слушай, там твой этот парень расписочки переписывает, понимаете? И господин тогда его позвал, говорит, ты посмотри, что ты делаешь. А что нужно было господину? Вот в этой ситуации, что нужно было господину? Господину нужно было вот за эту провинность такую, его наказать. Он был неверным управителем. Что значит быть неверным управителем? Нечестно исполнять свои... служебные обязанности, быть нерадивым. Значит, он где-то там что-то прикарманивал себе, да? И был схвачен на этом деле. И теперь управитель говорит, давай отчет, ты больше не работаешь тут. И вы понимаете, этот богатый человек, ему необходимо было наказать его за то, что он сделал. И самое страшное наказание – это оставить этого человека без какого-либо достатка. Вот давай, тебе здесь было хорошо? Было что покушать, было что попить, было где поспать. Все у тебя было нормально. Одежды у тебя были, все было хорошо. А вот теперь ты посмотришь, когда ты останешься голым, босым, голодным, холодным, на этой улице. И когда тебе придется с протянутой рукой ходить и просить милостыню, или тяжко где-то лопатой работать, вот тогда ты поймешь, тогда ты сравнишь, да, как было хорошо у меня. Хозяину, а хозяин делец хороший, что? Ну, он деньги потерял, понимаете, да? Он потерял деньги, говорит, давай отчет. Зачем ему отчет? Хозяин решил выяснить, сколько он потерял. А раз он потерял за счет этого человека, значит, этот человек оказывался его должником. А по закону, должник, если не в состоянии был отдать долги, в кого он превращался? Превращался он в раба, и его дети, и его жена, вся его семья, всю его семью можно было продать в рабство. Вы понимаете, как он испугался сильно? Он очень сильно испугался. Поэтому, естественно, его мирской ум, его мирская система ценностей подвигла его к тому, чтобы решить ситуацию таким образом. Давай, в глазах господина моего я уже вряд ли завоюю тот авторитет и то уважение, которое я у него имел. Давай я попытаюсь завоевать авторитет и уважение у тех людей, которым я сейчас помогу. Помогу просто остаться при своих 50% и 20%, которые надо было бы доплатить. И он рвет эти расписки. Рвет эти расписки и пишет. Господин его хвалит. Молодец. Догадливо поступил. Приготовил себе на черный день хороший выход из положения. И интересно то, что Иисус Христос берет эту притчу за основу и пытается верующим людям нечто важное объяснить. Очень важное. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Он говорит, Иисус говорит, и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. И вот здесь встает вопрос, что это за неправедное богатство? И Иисус Христос предлагает верующим людям приобретать каких-то друзей, во-первых, что это за друзья, и приобретать этих друзей богатством, да еще и богатством неправедным. Что это все значило бы? Давайте мы с вами выясним вот что. На каких принципах строится дружба? Вот если вы решили подружиться с каким-то человеком, на каких принципах? Что делает человека человеку другом? Ну вот есть версия такая. Доверие. Да, какая-нибудь услуга, да, что-нибудь хорошее сделал, потом любовь взаимная, какие-то отношения вот такие глубокие, да, а еще, вот по-настоящему видишь, что вот этот человек тебе действительно друг, когда ты жертвуешь собой, когда ты отдаешь себя в жертву ради этой дружбы, да? Когда ты не видишь своих удобств, когда ты не видишь своего положения, когда ты не видишь вещей, которые тебе приятны, которые тебе хочется, в все это ты кладешь на алтарь и приносишь в жертву ради этой дружбы. Вот на этих условиях дружба бывает настоящей. Дружба бывает действительно настоящей, когда два человека друг для друга готовы пожертвовать всем, что есть. Не просто отрезать полбуханки хлеба, а быть готовым эту последнюю половинку отдать. Самому сидеть без хлеба, а другу отдать последнюю половинку. Когда друг об этом узнает, какие у него чувства? Самые-самые, что ни на есть, глубокие. Когда ты знаешь, когда ты узнаешь, что у него была последняя половинка или четвертушка батона, и ты пришел, попросил, он тебе ее отдал, сам остался без хлеба. Что ты испытываешь к этому человеку? Какие-то особые чувства, особое уважение. И с такими людьми хочется дружить, да? Потому что знаешь, что это тот человек, который в беде себя покажет. Дружба, настоящая дружба, это не чувство. Это не пойдем поболтаем, чайку попьем. Настоящая дружба – это жизненное сотрудничество. Это когда ради тебя твой друг идет на все. Чтобы с тобой сохранить отношения, да? Ну, конечно, до разумных пределов. Потому что иногда друзья требуют того, чтобы человек и Бога предал ради этой дружбы. Но на это в Священном Писании есть свое правило. Вы помните, когда Иоанна и Петра отпустили из тюрьмы? И все домогались, били их, мучили их. А они говорили, должно ли нам вас более слушать, нежели Бога? Есть принцип, да, определенный. И мы все это обсуждаем в разумных каких-то определенных пределах, которые не будут затрагивать наших чистых, правильных, нормальных отношений с Богом, наша дружба. Итак, Иисус поворачивается к ученикам своим и начинает им внушать это в голову, вразумлять. Потому что кто были такие апостолы? Это были люди, которые были очень сильно привязаны к определенным земным ценностям. И вот эти земные ценности, как раз таки, Иисус и называет их богатством неправедным. Почему Он их называет богатством неправедным? Потому что они противопоставлены богатству небес. Они противопоставлены богатством небесного Иерусалима. Вот эта земная система ценностей противопоставлена системе ценностей небес. И Христос обращается к своим ученикам и говорит, посмотрите, как поступил тот неверный управитель. Он сделал все для того, чтобы подружиться с этими людьми. До тех пор, пока это было в его власти, до тех пор, пока это было в его видении, пока он имел какое-то влияние на это дело, он воспользовался ситуацией, и он приобрел себе друзей. И теперь он смотрит на своего богатого господина и говорит, ну и увольняй. Понимаете, да? Ну и увольняй. Хозяин его увольняет, он видит этого человека на дороге и говорит, ты помнишь? И второго встречает, а ты помнишь? Он говорит, конечно помню, заходи. Христос всю эту мирскую ситуацию применяет в духовной сфере и помогает людям, и апостолам, и нам сегодня понять очень важную истину, что все, что находится здесь, на этой земле, оно, конечно же, для нас представляет определенную ценность. Машины наши, квартиры наши, мебель, люстры, сапоги, костюмы, зубы золотые, очки дорогие и так далее. Можно перечислять, да, все эти ценности. Нет смысла в этом. Потеряем время. Их очень много. Здесь, на этой земле, очень много того, чем мы с вами дорожим. Но Священное Писание предупреждает нас о том, что близятся времена, когда вы, Христос говорит нам, останетесь на улице. Близятся времена, когда вот эти ценности у вас просто их отнимут и все. Вы останетесь ни с чем. Близятся времена, когда ни деньги вам не помогут, ни ваше положение вам не поможет, ничего не поможет вам. Вы останетесь гол, как сокол. Что вы будете делать тогда? Христос этой притчей призывает учеников своих усвоить эту истину и передать ее всему миру. Что до тех пор, пока не наступили эти времена, научитесь вот этой земной системой ценностей жертвовать. Научитесь отдавать. Научитесь делиться. Научитесь жертвовать этим всем, потому что в то время, когда вы пожертвовали чем-то очень важным, дорогим, деньгами или чем-то здесь на земле, в это время у вас появляются друзья на небе. Почему? Потому что когда вы начинаете жертвовать этим неправедным богатством, этим богатством, которое здесь на земле, оно сгорит. Почему оно неправедное? Потому что оно сгорит. Ни один рубль, ни один доллар, ни один евро на небо не попадет. Все здесь сгорит. Люстры сгорят, бриллианты сгорят. Все здесь сгорит. Платья красивые и костюмы. Все. Христос говорит, всякий раз, когда вы жертвуете всем, что у вас есть ценного в этой жизни, да, в это время происходит удивительная вещь. Вы приобретаете богатство на небе. А вот у меня вопрос к вам. А что это за богатство на небе, которого я не вижу, а может быть вижу? Или о котором я ничего не знаю, а может быть знаю. Скажите мне, что это за такое богатство, которое я приобретаю на небе, когда здесь своим богатством жертвую, отдаю, отказываюсь? А? Как мне, человеку, пожертвовавшему здесь, понять, что я приобрел там? Каким? Через что? Ну, Библия мне сказала об этом, да. Но я же человек, мне надо же видеть, мне надо же понимать, мне надо же удостоверение какое-то мне нужно. Скажите, что, когда вы жертвуете здесь, и у вас появляется там. Что у вас там появляется? И вот то, что интересно, то, что там у вас появляется, оно отражается здесь. О! Браво! Слава Богу! Молодец, сестра. Характер появляется тут. И будучи жителем этой неправедной планеты, с этим неправедным богатством, я оказываюсь человеком неба. Я оказываюсь человеком небес. Почему? Потому что во мне начинают действовать законы, которые всю вечность работают там. Скажите, пожалуйста, американский гражданин пересекает границу Российской Федерации, приезжает сюда. У него в кармане паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки. А он человек баснословно богатый, у него фирмы, заводы, фабрики, магнат. Он приехал с одним паспортом сюда, с одним паспортом. И здесь у него кредитка. Все, больше ничего нет. Обыкновенный костюм, туфельки, все, шляпа, зонтик. Он приехал сюда и ходит по территории Российской Федерации. Скажите мне, пожалуйста, что его делает уверенным таким здесь? А? Вы понимаете суть? Где бы он ни был, куда бы он ни приехал, в какой бы стране он ни оказался, бедная эта страна, богатая эта страна, у него паспорт, что он гражданин Соединенных Штатов Америки, и этим все сказано. Что хочет объяснить Иисус? Вот этой притчей Иисус хочет всем нам объяснить. Люди, приобретайте небесный характер. Этот небесный характер является паспортом нашим, удостоверением нашей личности. Понимаете? Вот этот наш христианский характер является удостоверением нашей личности. Где бы вы ни были, в какое бы общество вы ни попали, христианина там обязательно узнают. Я вам не помню, рассказывал ли историю про одного нашего человека, адвентиста Петр Степанович Кулаков, отец Михаила Петровича Кулакова. Он был когда-то пастором в городе Баку, и вот мне про него, к великому сожалению, я не удостоился такой чести быть знакомым с этим человеком, о котором мне рассказывали очень много хорошего. И вот однажды он отсидел в тюрьме 3 раза по 10 лет. 30 лет человек в тюрьме провел. За веру. Его выпускали, и его сажали опять. Выпускали, и опять сажали. Вот последний срок он немного не досидел. Его выпустили из тюрьмы, и его направили вот как раз в город Баку. Мой город. И он там был служителем церкви. Вот. О нем мне рассказали удивительную историю. Когда он освободился последний раз, он пришел домой, уставший, измученный этой тюрьмой, и говорит жене своей: «Мария, давай куда-нибудь уедем, отдохнем, чтобы нас никто не видел, не слышал, чтобы мы тихо с вами пожили хоть немножко, воздухом подышали». 30 лет в тюрьме, представляете, да? Всю жизнь. «Да», говорит, «давай, поедем, Петенька». И они собрались, уехали куда-то в какой-то район, непонятно, в глушь какую-то. И вот утром он встал, и Марья Михайловна говорит: «Слушай, надо, Петя, сходить за молоком». И он берет бидончики, помните, бидончики такие были, да? Алюминиевый, эмалированный такой. Он берет бидончик вот такой и идет, значит, на магазин такой при ферме покупать это молоко. А там народу кошмар, ужас какой-то. Давят, мат пятиэтажный. Ну, вы же понимаете, Россия, да? Люди давят друг друга, убиваются. Там еще и хлеб привезли, и молоко. И люди ругаются все. А он стоит вот так с этим бидончиком. И его запинали этими локтями. И он стоит с этим бидончиком. Наконец доходит его очередь. Спустя два с половиной часа. И он покупает это молоко и тихонечко выходит и идет. 30 лет человек в тюрьме просидел. И идет по улице с этим бидончиком. Вдруг сзади кто-то его по плечу. Он смотрит, стоит женщина, задает ему вопрос. А вы случайно не верующий? Он говорит, верующий. Он ее пригласил домой, когда Марья Михайловна открыла дверь. Петенька, где же ты так долго был? Смотрит, рядом с ним женщина стоит. Он ей говорит, Марья Михайловна, нас и здесь узнали. Вы понимаете, в чем суть? Да? Нас и здесь узнали. Свет. Характер. Все матерятся, бьют друг друга. С бидончиком стоит человек спокойно. Старенький. 30 лет тюрьмы прошел. Какими обычно люди выходят оттуда? Сколько я зарезал, сколько перерезал. Да? Помните этот фильм? А он тихонечко стоял, смотрел на это все. Но интересно, где были его мысли, что помогало ему не опуститься до уровня этой толпы и остаться христианином? Паспорт. Он был гражданином другой страны. Он был гражданином другого государства. И хотя он ходил по этой грешной земле, и он сильно был привязан к этому бидончику с молоком, как к богатству неправедному земному, он оставался верным принципам своей небесной страны. Поэтому никто не видел, а вот кто-то в этой толпе, просто, может быть, он стоял, ругался, дрался, и в этот момент просто он остановился и посмотрел. Стоит старичок. Тихо, спокойно, интеллигентно ждет своей очереди. Это его остановило. Вы неверующий случайно? Верующий. От него исходил свет. Понимаете? Вот точно такой же свет, который исходил от лица Моисея, который спускался с горы после встречи с Богом. Свет был такой яркий от Моисея, что он набросил покрывало на этот свет, потому что люди ослепли бы. Почему? Люди не были готовы этот свет принять. Марья Михайловна, нас и здесь узнали. Нет покоя верующему человеку нигде. Настоящего верующего человека узнают везде. Иисус говорит апостолам, приобретайте себе друзей богатством неправедным. И если не дочитать эту притчу до конца, то непонятно, каких друзей. Вот таких друзей... Чтобы вдруг, если я останусь без работы, чтобы они меня на работу взяли. Об этих ли друзьях идет речь? Нет. Христос говорит, чтобы когда вы обнищаете, они приняли вас в какие обители? В небесные обители. Следовательно, друзья какие? Небесные друзья. Друзья, которые распоряжаются не земными, а небесными обителями. Но перед тем, как их приобрести в друзья, необходимо здесь пожертвовать этим неправедным богатством. Не быть привязанными к этому всему. Не быть привязанными к этой системе ценностей мирской. К этим званиям, к этим всяким регалиям. Я тот. Успокоиться надо. успокоится. В глазах неба мы никто. Один раз после концерта, я давал благотворительный концерт свой, после концерта ко мне подошла женщина одна, такая интеллигентная вся, ну я образованная такая, говорит, можно с вами поговорить? Я говорю, конечно. Концерт длился 1:20, я уже устал. И, ну, смотрю женщине, она говорит, скажите, ответьте мне просто на один вопрос. Какую консерваторию вы кончали? Я говорю, вы знаете, мне немножко неудобно отвечать на этот вопрос. Какой, где-то, наверное, за границей, там, в Италии где-нибудь. Я говорю, нет, дело в том, что у меня нет музыкального образования. Она на меня так посмотрела, как нет музыкального образования. Я увидел одну вещь, что только что этот человек сидел в зале, я же вижу зал, я же пою, вижу реакцию людей, и она, я возьму какую-нибудь высокую ноту, она вся восторгается. После того, как она узнала, что у меня нет музыкального образования, да, я на нее так посмотрел. Я говорю, да, нет. А как же вы поете? Я говорю, да вот пою и все. И она тихонько отошла в недоумении. Но я увидел такую вещь, как сильно человек привязан вот к этой системе ценностей. Консерватория, Италия, Америка, Франция. Что бы с ней было бы, если бы я сказал, я закончил в Неаполе консерваторию? Что бы с ней было? Она бы хотела бы со мной дружить, она бы сказала, дайте мне ваш номер телефона, я буду к вам звонить, консультироваться. А когда узнала, что, да, у меня нет образования музыкального, она была в ужасе. Для нее это все. Поэтому восхищалась она в данный момент чем? Когда она сидела на концерте, чем она восхищалась? Она слушала пение и восхищалась она тем, вот какие мы образованные люди. Понимаете? Не в образовании дело. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, Иисус Христос говорит. Не это в жизни главное. Это все мишура. Апостол Павел вышел и говорит... Я такой, я у ног Гамалиила учился, я вот весь. А потом поворачивает, тьфу на это все. Вот так говорил апостол Павел. Вот так поворачивает, тьфу на это все. И все были в ужасе. Как ты на это плюешь? Это же что? Это же авторитет твой, это же... Он говорит, тьфу на это все. Я все это почитаю за что? За ссор. Но что для меня главное? Где мое главное образование? Что для меня самое высшее, самое лучшее, а? Да будь ты профессором, да будь ты вот 7 пядей во лбу, да будь ты самым лучшим музыкантом в этой вселенной, на этой земле. Грош тебе цена, если ты самого главного не знаешь и не получаешь. Самого главного, не разумеешь Иисуса Христа как своего Спасителя, не понимаешь, кто Он. Я хотел этой женщине сказать, женщина милая, если бы хоть раз вы услышали, как поет ангел, или как он играет на каком-нибудь инструменте, хоть раз бы вы бы услышали бы, и вы бы больше ни к одному человеку не подходили бы с этим вопросом. Какую вы консерваторию окончили? Тьфу на эту консерваторию. на эти институты. Небо мой институт, церковь мой институт, народ Божий мой институт. Я здесь учусь, и я здесь приобретаю мой диплом, в котором есть роспись моего друга Иисуса Христа, который мне этот диплом выдаст в виде вот такого красивого золотого венца. Он подойдет ко мне и оденет собственноручно, я даже увижу раны на его ладонях. Он подойдет и оденет на мою голову этот венец. Вот самое дорогое, самое лучшее событие в моей вечной жизни, когда это произойдет. Вот твой диплом. Почему? Вследствие чего это произойдет? Вследствие того, что вот это все, что на земле, я почитаю за сор. Вы меня правильно поймите. Я ни в коем случае не против образования. Нет. Это было бы кощунством в Протвино это говорить. Ни в коем случае, друзья мои, надо учиться. Надо образовываться. Каждому свое. Надо получать знания. Нужно читать книги. Нужно решать уравнения. Нужно стремиться понять законы физики, химии, там, биологии. Нужно, это все необходимо. Почему? Потому что это все каким-то образом облегчает нашу жизнь. Физики что-то изобрели, да, какой-нибудь прибор, да, а он нам жизнь облегчил. Кто-то когда-то открыл закон какой-то там центробежной силы, да, в стиральных машинках сделали отжим вот этот, да, центрифугу сделали. Как хорошо, да, а кто-то же когда-то обратил на это внимание, да, на этот закон, что все стремится от, а не к. Интересно, ни в коем случае не против образования. Я категорически противник. И так понял, что категорический противник Иисус Христос, когда я это делаю в жизни своей главным, то, от чего я завишу, и то, что мне придает какой-то авторитет, чтобы я вышел и сказал, это профессор. А профессору задаешь вопрос, какая третья заповедь в законе Божьем? Он тебе напишет 10 уравнений, решит и покажет, как работают законы. Скажи третью заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Все. Что там? Он не знает. Ему это не надо. У него другая система ценностей. Братья мои и сестры, обратите внимание на это. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Жертвуйте в этом мире всем, чтобы когда обнищаете, когда придет время скорби, когда придут эти тяжелые дни для народа Божия, чтобы вы знали, что у вас там есть друзья. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.